Александр Дюма оставил целую книгу впечатлений о своем путешествии в Россию. Что же больше всего поразило знаменитого писателя в Петербурге? Улица религиозной терпимости. Вот как назвал Невский проспект потрясенный автор бессмертных мушкетерских романов. И действительно, стоя в начале Невской перспективы, путешественник может увидеть и купола православных храмов, и остроконечный костел, и кирху. А на другой стороне Невы тянутся к небу голубые минареты, прячутся среди густой зелени деревьев таинственный храм Будды и поражают воображение жителей Коломны, мавританские башни, хоральной синагоги. И это и есть петербургский феномен – многообразие культур, смешение традиций, сочетание различного духовного опыта. Последние 20 лет вернули нам свободу вероисповедания, свободу совести. Петербургским соборам вновь пришло их величие, а петербуржцам – право исповедовать свою веру в любимом храме. Однако, много ли знаем мы, каких трудов стоило возвращение к жизни заброшенных соборов? Как протекает за прекрасными фасадами церковная жизнь? Самое время заглянуть внутрь.
Я считаю, что самые лучшие, самые красивые, самые исторически наполненные – это, конечно же, Исаакиевский собор, с него все начиналось. Это, конечно же, Спас на Крови, это Смольный собор, то сегодня, и Самсоневский собор, самый старший, может быть, по-своему, самый такой любимый, опекаемый, потому что ему… без малого 300 лет. В хорошей семье дедушку всегда любят больше всего. Тем более, что дедушка с хорошим здоровьем, с хорошей биографией. Собор очень необычный. Очень редко встречаются у нас пятиярусные иконостасы 18 века в таком сохранном виде.
Я не пришел и не говорил им, то не имели мы греха.
Спасибо большое, что вы нашли время с нами встретиться и прямо запустили нас так близко и к алтарю, и в самый центр этого величайшего, но, к сожалению, малоизвестного памятника.
Безусловно, в числе наших храмов памятников, входящих в состав Государственного музея памятника Исаакиевский собор, это старейшая церковь и старейший музейный музеифицированный на сегодняшний момент объект, отреставрированный, подготовленный для очень больших задач военно-патриотических, просветительских.
Я должен вам сказать, что он, может быть, на сегодняшний день и не только уникальный, он один из первых. С 2002 года действует соглашение между Государственным музеем-памятником Исааковский собор и епархией Санкт-Петербурга. И богослужения проводятся не только в этом храме. Богослужения проводятся в Исааковском соборе, несколько реже в Спасе на Крови. Сегодня богослужения проводятся и в Смольном соборе, практически ежедневно. Но мы являемся, так сказать, наиболее активным примером. Несколько лет назад руководство Исаакиевского собора приняло решение о возобновлении ежедневных богослужений. Поэтому вот когда я пришел сюда 6 лет назад, здесь было около 200 богослужений в год, плюс-минус, в зависимости от ситуации. Сегодня их более 400. Небольшое количество петербуржцев знает существование такого уникального собора. Изредка спрашиваю экскурсантов и наших экскурсоводов, как реагируют на наш музей те, кто впервые побывал. Посетители полны восхищения.
Этот храм-памятник дошел до нас почти неизменившимся спустя эти столетия.
Ну что же особо уникального, кроме вот этой вот уникальной сохранности, что уникального в вашем соборе-музее?
Наверное, это главная идея самого Петра. Окрыленный Полтавской победой, он решил в Петербурге заложить две Полтавы в память о Великой Победе. Первая Полтава – это был Самсоневский храм на Выборгской стороне, который Петр заложил 6 декабря 1709 года.
Вы сказали «Петровский дух». Вот удалось это сохранить? Где мы здесь его, как мы его можем почувствовать, находясь здесь, вот этом Полтавском памятнике?
Даты основания считается День Полтавской Победы, 27 июня по старому стилю. В этот день, удивительный совершенно для всей Европы, победу одержал не Карл XII с регулярными войсками, а малоизвестный кому молодой русский царь Петр. В Европе даже отметили победу Карла XII, только потом узнали, что, оказывается, победил не Карл. Вот это событие, чудо, и как называл его сам Петр, небываемое бывает, это все своего рода синонимы Полтавской победы. Русское воскресенье – это тоже синоним Полтавской победы. Петр увековечил в этом великолепном храме. Он здесь бывал, он дарил здесь свои вещи, здесь были иконы. Но самое главное, что он хотел, чтобы в этом храме постоянно поминали День Полтавской победы. Это было сделать очень просто для того времени. День памяти святого Самсония Странноприимца и пришелся на День Полтавской победы 27 июня по старому стилю. И этот День памяти является всегда храмовым праздником.
Этот иконостас каким-то образом напоминает, вызывает у меня ассоциативный ряд Эрмитаж, Зимний дворец.
Да, Екатеринский дворец.
Екатеринский дворец, да.
И все крутится вокруг одного имени – Франческо Бартоломео Растрелли. Узнается почерк и мастерство великого архитектора. Это узнается не только в архитектуре, не в том, что эти раскрепованные карнизы, удивительные фигуры, которые напоминают нам уже развитое барокко, а это еще 1739 год, еще этого нету. Этот стиль еще не господствует в архитектуре России и Петербурга. Но здесь он уже присутствует как некие упражнения, как некий экзерсис великого мастера. И более того, реставраторы при воссоздании и при работе со скульптурами обнаружили удивительную вещь. На скульптурах часть скульптуры выполнена в технике церовка. Это удивительный прием, который часть плоской резьбы не выполнялась резцом по дереву, эта церовка, а делалась на левкасе.
В нашем храме на стенах и на пилонах укреплены 7 бронзовых и мраморных досок. Они обозначают захоронение. В православных храмах это редкость. В православных храмах внутри разрешали хоронить только знаменитых людей, исторических деятелей или людей, прославившихся своей благотворительностью. К последним относится и этот человек. Вы можете прочитать, что в 1753 году здесь был похоронен Иван Федорович Набоков. Это древнейший дворянский род. И одним из наиболее знаменитых представителей Набоковых является Владимир Набоков, русский американский писатель. Иван Федорович Набоков является предком Владимира Набокова, он его прапрапрапрадед.
Удивительная, конечно, судьба, потому что не так повезло многим другим храмам в нашем городе, а здесь все-таки удалось все это снова собрать и сохранить. Но ведь этот храм вошел в русскую историю не только как архитектурное чудо, хотя вы так все это интересно сейчас рассказали нам, он вошел и в литературу русскую, он вошел и в аналы истории.
Да, 18 век. Этот храм не только детище его истории, архитектуры, но и самой жизни, и, собственно, действительно, вот этих вот историй самого памятника. Действительно, императрицы и фавориты. Вот такая тема 18 века, Самсоневского собора, она встречается в литературе, в истории и в других, так сказать, памятниках. С Третьяковским связана история, когда ему пришлось сидеть целые сутки в ледяном доме и писать стихи по заказу Артемия Петровича Волынского. Вот этот сюжет говорит о суровом и крутом нраве Артемия Петровича Волынского.
Времена такие были.
Да, этих событий было много. Хотя поэты часто вспоминали потом о нем, как именно о русском патриоте, в частности, в своей оде «Волынский». Рылеев писал: «Сыны Отечества в слезах, ко храму древнего Самсона». Так упоминался еще раз храм Самсония Странноприимца в произведениях поэтических. Конечно, это был революционный поэт, это были события, но тем не менее фрагменты этой оды сегодня были представлены на памятнике, на огромном памятнике этим трем деятелям – Волынскому, Еропкину и Хрущеву. У собора появился новый внешний облик. Одноглавый храм стал пятиглавым. Так стало модно в период уже Елизаветы Петровны. Пятиглавие, мы вспоминаем Растрелевский Смольный собор, а здесь пятиглавие было фальшивым. Клиентом главки фальшивых, но тогда это не носило такой характер отрицательный.
Они были искусственные.
Они были искусственны. Дерево, обшивка, штукатурка по обшивке, под рамки. Вот так были сделаны это, собственно, пятиглавие Самсоневского собора. Но тогда же еще и появилась часть росписи в Самсоневском соборе. Появилась великолепная роспись Петра Первого, выходящая перед Полтавским сражением. Она находится в главном храме сегодня. Она отреставрирована и поддерживается в память о Полтавской битве. И что еще очень важно, уже племянник Ивана Лапшина, Михаил Григорьевич Лапшин-Грязновский, на свои деньги, как это было принято тогда, подарил Самсоневскому собору новый колокол. колокол, который был установлен на колокольне Самсоневского собора. Вот этот 400 пудов колокол весом, конечно, колоссальным для того периода, стал и долгое время был главным колоколом Петербурга. Его звон было слышно на очень отдаленных окраинах Петербурга.
Сейчас он восстановлен?
Восстановлен сам колокол, восстановлено его место, и он... Его голос восстановлен, голос Самсоневского собора. Тяжелый, звонкий, он сегодня один, он звучит как набат.
Вашим храмом связана еще одна романтическая страница русской истории. Екатерина и Потемкин.
Да, еще одна тема, фаворит императрица, причем более прямая, чем Артемий Петрович Волынский и Анна Иоанновна. Дело в том, что в лето 1774 года, а это действительно было лето, 8 июня по старому стилю, День Святой Троицы, к берегу Большой Невки причалили лодки, из которых тайно вышли несколько фигур. Они проследовали с 10 вечера до 12 ночи, они проследовали несколько сот метров от набережной до церкви. Этими фигурами была Екатерина Великая, ее фрейлина Мария Перекусихина и двое мужчин. Был еще Александр Николаевич Самойлов и Чирков. Будучи камергер, Чирков и Самойлов держали венцы. Венцы они держали над императрицей Екатериной II и над Александром Григорьевичем Потемкиным. Вот событие, которое удивительно совершенно для этих людей. Перед этим алтарем. Это была богатая церковь в конце XVIII века. Императорскому стилю она не претила. Это не были тайным браком где-то в дальней какой-то русской церкви. Это была императорская церковь. В этот день служил придворный духовник. Это тоже было очень важно для императрицы. А самое главное, не было посторонних лиц, которые могли бы увидеть и рассказать об этом. Вечальные записи были спрятаны, находились у Самойлова. Вот этот случай был самым удивительным. Во-первых, наверное, это было связано с тем, что Потемкин все-таки человеком был очень религиозным и набожным, и он настаивал.
Я при всех указала на Рышкина, чтобы подле трона поставили кресло. Для тебя. Ну?
А мне что с того? Ты ведь под корону идешь. А когда под венец с тобой пойдем? Катя, гляди, ну живем же не венчаны. Хорошо ли это?
Он настаивал, что все-таки должно быть венчание. Должно быть в этих отношениях присутствие все-таки официального, так сказать, оформления их отношений, венчания. Второй момент очень важный был с тем связан, что Потемкин был тоже большим политическим деятелем. И он тоже развивал свою деятельность в истории государства российского. Он уже не хотел быть тайным любовником, супругом, но хотел быть уже лицом, к которому могли обращаться как к особе, близкой к императрице официально. Поэтому венчание не сказалось на самом главном, не увеличилась его политическая роль, она осталась той же.
Феодоровский собор не только как уникальное здание, как памятник, вроде бы не очень старый по времени, но удивительный по движению души, низведенный до состояния какого-то запущенного складского помещения или какого-то цехового помещения, возрожден, и не только возрожден, самое главное, он стал подлинным духовным и просветительским центром. Я бывал не только в соборе, но и в школах, существующих при соборе. Это достойно восхищения, уважения и всяческого повторения.
Батюшка, я хотела, конечно, в первую очередь попросить вас рассказать о самом храме. Ведь этот храм, как и большинство возвращенных, восстановленных храмов, так его можно назвать одновременно старым и новым храмом. Но, тем не менее, ваш храм – это одно, я бы сказала, из недавних событий в городе, открытие этого храма. И поэтому хотелось вот узнать всю историю вашего храма.
Да, действительно, храм наш можно назвать и старым, и новым одновременно. В этом году ему исполнилось 100 лет ровно, со дня рождения, скажем так. Если рождением считать его освящение и проделан огромный объем работы, чтобы вот из того старого храма возродился он вновь, как новый храм. И за эти 100 лет прошедшие он действительно пережил то, что на языке библейском или церковном языке называется мерзостью запустения, хотя это было место очень даже оживленное в советское время, это был молокозавод, промышленные предприятия, но те десятилетия, в течение которых здесь действовало это предприятие, больше 70 лет, за это время храм был изменен до неузнаваемости и внешне, и внутренне.
Сам храм не был расписан до революции, но была расписана царская лестница. И вот на фотографии 14-го года мы можем видеть, какие красивые были росписи. Но пришел советский период, пришел молокозавод, и потом уже все было разрушено, и вот потом превратилось в славу труду. Перед нами предстает классическая схема росписи, как это мы можем видеть в храмах Московского Кремля. Это Спас Нерукотворный, сон 12 апостолов и покровительница этого храма, Федоровская икона Божией Матери.
Но это еще, так сказать, такая внешняя сторона дела, а гораздо печальнее было то, что и в Петербурге многие жители нашего города в советское время, и я это тоже сам помню, еще был ребенком, когда ходил по этим местам, учась в школе напротив, из памяти жителей, в том числе близлежащих домов, было стерто или почти стерто вот понимание, что это храм. Хотя действительно, если посмотреть на историю 100 лет назад, храм этот был таким впечатляющим, я бы даже сказал, помпезным проектом церковно-политическим. На освящении храма присутствовал государь-император Николай II с членами своей семьи, с представителями власти, правительством Российской империи. И поэтому это было такое громкое событие, церковно-политическое, можно сказать.
Наш храм нетипичен для Петербурга. Можно сказать, что это кусочек Москвы. Храм по стилистике своей выполнен в стиле 17 века, эпохи воцарения Михаила Федоровича Романова. И поэтому мы видим здесь высокий пятиярусный иконостас. Мы видим паникадила в виде шапки царя Михаила Федоровича. Видим копию царского места. Такие царские места мы можем видеть в соборах Московского Кремля. Одна из святынь нашего храма – это точная копия Федоровской иконы Божией Матери, той самой, которую благословили Михаила Федоровича на царство. Высокий пятиярусный иконостас вырезан из липы. В его орнаментах можно видеть красоту нашего русского луга.
Храм в народе получил скоро название «Романовский храм», хотя правильное его название церковное в честь Федоровской иконы Божией Матери – иконы фамильной святыни Романовых. Но действовал он как храм, как церковь, меньше 20 лет. И из этих 100 лет, я об этом часто думаю, из этих 100 лет 80 или почти 80 лет это здание использовалось не как храм, а под совершенно другие цели.
Практически, да. Мы с вами сейчас находимся, наверное, в самом новом храме Петербурга, так ведь?
Да, пожалуй. Хотя, ну, конечно, да, если говорить совсем вот так строго, что вот храм открылся с момента его великого освящения. Великое освящение нижнего храма, где мы сейчас сидим, оно состоялось за некоторое время до великого освящения верхнего храма. Но на самом деле храм этот задышал молитвой и богослужением гораздо раньше. Тут надо говорить, так сказать, быть честным, да. Наш приход возродился 20 лет назад, в 1992 году. И вот мы полной грудью дышим, как приход, регулярные богослужения существуют уже больше 15 лет. И когда нам передали это здание в 2005 году, к этому времени уже приход имел за плечами некоторый опыт, несколько лет. И было кому войти в, не скажу храм, а скорее в молокозавод. Многоэтажное промышленное здание, запущенное.
Вот вся эта новизна, блеск, они радуют глаз. Но тоже, как вот и вы, начинаешь думать, а ведь сколько утеряно.
Нижний храм, он представляет собой новодел в таком, я бы сказал, хорошем смысле слова. Потому что здесь 100 лет назад в Нижнем храме вообще, судя по всему, ничего не успели сделать. Ни одного проекта, эскиза, фотографий тем более не сохранилось. И поэтому сегодня мы, я имею в виду, вот в наше время при реставрации, пригласили отца Зенона, это сегодня довольно известное имя.
Данное распятие отличается от привычного нам вида распятия, где Христос, как правило, обнаженный, а здесь он находится в хитоне. Практически все иконы и абсолютно все фрески и, собственно, вообще весь интерьер Нижнего храма разработан архимандритом Зеноном Теодором. Это очень известный иконописец нашего века, и он общемировой признанный иконописец. И уникальность его икон в том, что они написаны в древней технике анкаустики. Ну, например, мы можем выполненные такой техники видеть произведения искусства в Эрмитаже. Это фаюмские портреты.
Вот он предложил в Нижнем храме воссоздать интерьер византийского храма, поскольку он литургически, то есть с точки зрения богослужения, очень востребован, не только был в древности востребован, но и сегодня с точки зрения просвещения, миссии, приобщения людей к церкви, он сегодня очень востребован.
Нижний храм Федоровского собора радикально отличается от верхнего тем, что он выполнен в стиле раннего христианства. Здесь можно видеть синтез искусства, связанного от 4 века по 13. Основные мотивы взяты, конечно, из Византии. Уникальность этого храма еще в том связана, что здесь вы не увидите традиционного высокого иконостаса. В древности иконостасы представляли из себя низкие алтарные преграды. Они, как правило, выполнялись из мрамора и дополнялись кованными решетками. Потом уже, как спустя десятилетия и не один век, пространство между колоннами стали вставлять иконы, а в России получило распространение высокие русские иконостасы, такие как в нашем верхнем храме. Нижний храм современного человека иной раз даже пугает. Люди, заходя, спрашивают, а это ли православный храм? Настолько уже сложилось у нас отношение, что храм – это обязательно какая-то помпезность, роскошь, высокий иконостас, а здесь раннехристианская простота. И не каждый может угадать даже в этой решетке, что это иконостас. А вот они, собственно, царские врата. Вот они, самые первые иконы Божией Матери и Христа. В нашем храме сохраняются древние традиции. И крещение проходит полным погружением, как это было в древности, несколько раз в год. И люди в специальных крестильных рубахах погружаются сюда, в этот баптистерий, трижды крещаясь во имя Отца и Сына и Святого Духа. И уже исходя, предстают пред распятием. Так как апостол Павел говорил, что мы крестились в смерть Христа и Его воскресение.
Этот новодел прекрасен в своем исполнении. И вот, пожалуйста, это как раз мы одновременно и отреставрировали храм, и исполнили волю его создателей, но при этом исполнили так, что это не выглядит просто копированием древности, а это новое творение. Но на фоне Петербурга, образ которого скорее такой западный, классический, ну, в широком смысле слова, классический. И на этом фоне храм Федоровский наш, он апеллирует к образцам древнерусской архитектуры.
Вы разговариваете и с старыми, молодыми, образованными, необразованными. Вообще вы все про нас знаете. Я иногда, кстати говоря, думаю, какой это, наверное, груз вот так вот ежедневно стоять и слушать, как человек рассказывает о себе не самое хорошее, а чаще самое плохое. То есть знать о людях, вот, всю их темную сторону. Это, наверное, оптимизм можно потерять.
Ну, вы знаете, как раз-таки, слава Богу, что священники знают о людях, ну, в определенной мере, конечно, не только, так сказать, темные, как вы сказали, там, печальные стороны, греховные вы имеете в виду. То положительное, что, допустим, я узнаю о людях, о своих прихожанах или просто о тех, кто сюда приходит, вот то положительное, оно гораздо интереснее и разнообразнее, чем то темное, что приносят люди на исповедь.
Вы можете же судить, а вот в чем сейчас самая большая потребность у людей? Вот зачем они к вам приходят?
Человек в своих таких исканиях, он ищет общение. Церковь – это собрание. Само это слово по-гречески означает собрание. То есть это мир общения, не только со священником. потому что общение со священником с давних пор и сегодня, оно чаще всего редуцировано до исповеди, скажем, или какого-то конкретного вопроса, не потому что священники не хотят, а потому что даже чисто количественно невозможно там большое число людей, чтобы оно свет клином там не сошелся на одном только священнике.
Вот какая у меня сегодня привилегия. У меня целый час вашего времени, и я могу расспрашивать, о чем хочу.
Ну, видите, у вас привилегия, она, как сказать, оправдана тем, что вашими устами и через этот объектив тем самым как бы общаемся с большим числом людей.
Наши отношения с епархией, я скажу так, складываются органично. Причем этим отношениям уже более 20 лет. На сегодняшний день все четыре наших собора – это действующие храмы.